У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Аэропорт виноват. Ну, конечно, обратите внимание, меньше года назад, чуть ли не на следующий день после терактов в московском метро, корреспонденты газет и телекомпаний уже сидели в далеких дагестанских аулах, в семьях шахидок и выписывали мельчайшие подробности их биографии вплоть до оценок в аттестатах. На этот раз третьи сутки вот-вот пойдут, и никакой конкретики. Ни количество террористов, ни даже пол их толком не установлены, все какие-то смутные разговоры вокруг головы арабской национальности. Первые лица в своих выступлениях избегают упоминания о Кавказе, весь акцент на безалаберных руководителях аэропорта Домодедово. Плюс еще грозят каким-то анонимным чиновникам, ответственным за безопасность на транспорте вообще. Вот накажут всю эту группу вредителей, тогда и с терактами будет покончено. Такое складывается ощущение от всех этих выступлений. И еще сегодняшние кадры показывают. Стоит толпа людей в Домодедово перед металлоискателем, который выставили теперь уже у входа в аэропорт. Давка жуткая, и это же тоже недосмотренная толпа. Значит, в нее тоже нужно пропускать через металлоискатель, а к тому металлоискателю еще через предыдущий. То есть установить все эти арки по всей трассе от Москвы до Домодедова, может быть, нужно уже теперь. Почему в России никак не удается остановить теракты, в то время как на Западе эти ужасные вещи все-таки удается замораживать на годы? Это вопрос к нашим слушателям сегодня. 660-1046 пейджер, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. И мы сегодня говорим об этом же с гостями студии. С нами Евгений Бай, международный обозреватель «Новой газеты». Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
С нами на связи из Лондона журналист Андрей Остальский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
И на связи из Мадрида наш собственный корреспондент, корреспондент «Радио Свободы» в Испании Виктор Черецкий. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Виктор у нас главный герой дня в каком-то смысле, потому что надо же такому случиться, что он прилетал в Москву всего на 3 дня и улетал из Москвы именно в понедельник, именно в 4 часа, именно из Домодедова. Виктор, я хотела бы вас спросить. Вы пришли туда, конечно, не зная. Вы и улетели, не зная, как я понимаю, вам даже не сказали, что случилось, хотя это все происходило в это время. У вас какие-то личные претензии, подозрения, ощущения неприятные по отношению к этому аэропорту есть?
Нет, не дай бог, никаких неприятных ощущений, ничего нет. Я думаю, в принципе, Елена, что с темой безопасности в Домодедово все в порядке. И я вам скажу более того, система безопасности там современная, и она даже более современная, чем, к примеру, в некоторых странах Запада. И работает она, как мне показалось, довольно-таки слаженно. Я только сейчас, как вот вы сказали, проехал по нескольким аэропортам Европы и могу сравнить с Испанией, Швейцарией и Германией. И, в общем-то, в Москве, в Домодедово эта система, мне кажется, более современная и работает более слаженно. И я не думаю, что теракт произошел именно из-за нерадивости охраны. Что касается меня лично, то переживали, в общем-то, за меня мои родственники, знакомые, а я узнал о теракте только когда уже прибыл из Москвы в Мадрид.
Предпочли вам не сообщать, да? Рейс задержали,
нет,
как я понимаю,
нет,
но решили не говорить вам,
паники,
да.
Паники на вылете никакой не было, никто ничего не знал.
Ну, так, может, даже и лучше. Виктор, и сразу же вас и спрошу по поводу Испании. Ведь последний громкий теракт, который страшный громкий теракт в электричках, достаточно давно уже, лет 6 или 7 прошло. Расскажите нам, пожалуйста, о системе профилактики такого рода вещей, которые у вас там существуют. Все-таки она эффективна явно.
Да, ну, я напомню, что теракт был в 2004 году, в марте. Вот, действительно, вы правы, что в Испании акцент в борьбе с баскским и международным терроризмом делается именно на профилактике, на предупреждении терактов. И основной метод работы – это проникновение в организационные структуры экстремистов с целью их разоблачения и ликвидации. То есть речь идет о работе сотен тайных агентов, штатных сотрудников полиции и, соответственно, завербованных осведомителей из среды террористов. Вот я себе позволю привести цитату комиссара национальной полиции Испании, он командир центральной бригады по борьбе с терроризмом, некто Андрес Диегес. он говорит, что обезвреживать преступников надо тогда, когда они делают бомбу. Когда они идут с этой бомбой для совершения теракта, бороться уже поздно. Вот. Но это, в общем-то, вещи, наверное, общеизвестные. Еще очень важно, испанцы считают, что очень важно международное сотрудничество с ведущими спецслужбами мира. Для испанцев это спецслужбы США и Израиля. Главные специалисты по части всяческих джихадов, как считают здесь в Мадриде. Вот такой подход и позволил испанцам после взрывов в электричках полностью разрушить структуры международных террористов. Ну, в Испании сейчас проживает более миллиона мусульман, выходцев, в основном из стран Северной Африки, кстати, из Азии, из Пакистана тоже есть. И, естественно, среди этой публики есть и радикалы. Испанцы раскрыли несколько группировок за последние 6 лет. Эти группировки пытались организовать даже взрывы в судах для уничтожения дел террористов и физической ликвидации судей. Эти же группировки собирали средства для джихада международного и готовили фальшивые документы для террористов. Вот после этого, в последние годы, особенно когда, кстати, в общем-то, за этой публикой следили и до теракта, то есть теракт фактически просто ужесточил контроль. И вот жесткий негласный надзор установлен практически за всеми мечетями в стране, за всеми районами, где компактно проживают выходцы из исламских стран. И, в общем-то, эта система, как мы видим, дает результаты. Терактов в Испании больше нет, и это несмотря на то, что вот руководство Аль-Каиды беспрерывно призывает к терактам, беспрерывно говорит, что Испанию нужно вернуть в лоно ислама, как вот они
Виктор,
выражают.
А вот смотрите, я, если можно, конечно, как не кощунственно говорить, хоть о каких-то моральных принципах в среде таких людей, вот эти баскские сепаратисты, они, у них возможно такое просто прийти в толпу, в абстрактную, незнакомую, и уничтожить как можно больше людей, которые не имеют отношения вот к этой политической проблеме?
Нет, не дай бог. Вы понимаете, баски — это все-таки европейцы, у них нет ни шахидов среди них, и они принципиально, так сказать, было несколько заявлений на этот счет, они не устраивают слепых терактов. Они охотятся за представителями силовых структур, за военными, они охотятся также за теми, кого считают предателями баскского народа. В общем, конечно, это все довольно-таки относительный гуманизм, понимаете, да, убийство есть убийство, но тем не менее все-таки они выделяют. И вы знаете, Елена, я еще на один момент хотел обратить ваше внимание и внимание наших слушателей, вот когда речь идет о борьбе с терроризмом. Значит, испанцы, и я по этому поводу тоже разговаривал с некоторыми высшими офицерами испанских спецслужб, считают, они делают тоже акцент большой именно на квалифицированные кадры. Без кадров никакой борьбы с терроризмом нет. Испанские полицейские, испанские силовики служат до пенсии, до 65 лет, уходят только тогда на пенсию. То есть происходит преемственность, они передают свои знания молодежи и выращиваются, так сказать, способные борцы с терроризмом. Вот, обстановка в полиции, тоже об этом надо, мне кажется, сказать. В полиции рабочие. Регулярных чисток, реорганизации, хаоса в системе испанского МВД не бывает, независимо от того, какое правительство находится у власти, какого оно цвета, левого или правого. Понимаете, МВД работает постоянно, стабильно. За опытных и способных людей держатся в Испании, силовиков. От них не избавляются, так сказать, в погоне там за погонами, за звездочками и прочее. Но вот, а мне, к сожалению, в последнее время довелось столкнуться с 3 очень печальными случаями, которые, в общем-то, меня взволновали. Речь идет о полковниках российской милиции, которым всего-то 40 с небольшим лет, и которые, я их знаю, способные люди, которых уволили по сокращению штатов неизвестно почему. Один из них, кстати, ветеран Чеченской войны, орденоносец. Он, вы знаете, что делал, зачем приезжал в Испанию? Искал в Испании работу сторожа. Знаете, вот так вот. Вы думаете, это нормально? Мне кажется, нет. Сейчас говорят, что вот тоже буквально вчера я говорил с одним своим приятелем, что опять в Москве, в российском МВД опять реорганизация, опять перестройка. Вот, какая же здесь, как говорится, борьба с терроризмом? Нужно, видимо, первая задача – это должности какие-то делить, понимаете? То есть, мне кажется, это ненормально.
Ну да, я хотела вас спросить, чем вы объясняете все-таки вот такую ситуацию в России, но вы ее уже, собственно говоря, и объяснили. Плюс все-таки повышенные меры безопасности на транспорте в Испании по сравнению с Россией, потому что я знаю, что в Испании, я сама перемещалась на скоростных поездах, досматривают при посадке на поезд багаж точно так же, как при посадке на самолет. В России ничего подобного нет. Ты можешь в этот поезд затащить все, что хочешь, скоростной он или нет, ехать, не ехать, выйти тут же из него, оставить вещи в купе, ничего этого нет. В Испании все-таки строже с этим.
Право совершенно.
Да. Виктор, спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Просто, к сожалению, у Виктора дела Черецкого, и он должен нас оставить. Я ему очень благодарна. И все-таки будем надеяться, что какие-то уроки вот из того, что он сказал, хотя бы отношение к своим сотрудникам, к специалистам, воспримут здесь, в России. И я продолжаю разговор сразу же после анонса продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», в которой обсуждаем вопрос, почему в одних странах удается заморозить. Ну, конечно, нельзя сказать, что справились с терроризмом навсегда, никакой страховки, никакой гарантии. Но на годы все-таки замораживают теракты, а в России нет. Вот уже чаще, чем в год, даже в Москве все это происходит, не говоря уже о Дагестане. Уже не говоря о том, что там это чуть ли не каждый день. С нами в студии Евгений Бай, международный обозреватель «Новой газеты». У нас на связи из Лондона журналист Андрей Остальский, 6601046, номер для СМС, плюс 7903-743-2801. Это вот СМС и пейджер я только что объявила. Евгений, пожалуйста, вот ваше мнение. Все-таки много говорилось, да, о том, что страшные события 11 сентября в Америке, но с тех пор все-таки тьфу-тьфу-тьфу.
Да, конечно. Вот накануне нашей встречи я залез в интернет и посмотрел, что очень много попыток продолжает существовать в США, попыток терактов. Вот, по крайней мере, в течение последнего года, 2010-го, было 8 таких попыток. И вот, сравнивая ситуацию в России и ситуацию в США, мне немножко резанула вслух фраза, сказанная президентом Медведевым, о том, что в России риск терактов выше, чем в США. Ну, с одной стороны, чисто формально президент прав. Вот даже если судить по данным рейтингового агентства британского, Россия стоит на 10-м месте по степени риска террористических актов, а США на 33-м. Но вот посмотрите, за последний год 8 попыток терактов в США. Я не хотел бы злоупотреблять, так сказать, вашим вниманием и нашим временем, но, тем не менее, хотел бы перечислить основные из них. Вот январь 2010 года, попытка взорвать мост Whitestone Bridge в Нью-Йорке. В марте 2010 года 9 членов, правда, они не связаны были с Аль-Каидой, больше это, так сказать, такие белые расисты, захотели взорвать одного руководителя одного из правозащитной организации, а потом взорвать весь траурный кортеж. В мае 2010 года два сотрудника метеорологической станции в США обозначили 20 целей, среди которых военные, высокопоставленные руководители средств массовой информации, они тоже хотели всех убить, взорвать, уничтожить и так далее, из-за того, что якобы США неправильно относятся к исламу. Сентябрь 2010 года ливанский некий гражданин в Чикаго пытался взорвать бомбу. В октябре 2010 года уже в Вашингтоне попытался, также связанный с Аль-Каидой, индивидуум взорвать 4 станции вашингтонского метро. В ноябре в городе Портленде, это штат Орегон, сомалийский гражданин также пытался взорвать бомбу. В декабре 2010 года также связанные с экстремистами, мусульманскими экстремистами, военнослужащий хотел привести в действие взрывное устройство во время набора рекрутов в военную академию и так далее и тому подобное. 8 попыток терактов. И, заметьте, ни одной жертвы. Я говорю в настоящее время, в 2010 году, так сказать, ни одной жертвы, ни одного раненого нет. Все эти попытки были пресечены или на раннем этапе, или буквально, вот, так сказать, накануне осуществления. И я замечу, что вот в двух из этих попыток фигурировали агенты ФБР, которые были внедрены уже в эти террористические организации, и таким образом их предотвратили. Скажем, в штате Орегон взрывное устройство, которое пытался привести в действие сомалиец, оно было предоставлено непосредственно агентам ФБР ему. Вот. И уже нынешний, 2011 год, 3 попытки и один состоявшийся, к несчастью, теракт, это аризонская стрельба 8 января.
Но это не в полном смысле.
Ну, не в полном смысле теракт, да, хотя в каком-то смысле его можно, так сказать, причислить терактом, поскольку целенаправленное убийство, попытка убийства депутата Конгресса американского. Но, тем не менее, вот мой вывод остается главным, что Америка является одной из главных мишеней для всевозможных исламистских организаций, для Аль-Каиды и для многих других, и, тем не менее, значит, все эти попытки там практически не проходят терактов, в отличие от того, что мы видим у нас здесь в России.
Вот почему?
Частично по тем же самым причинам, которые нам привел наш мадридский коллега. В Америке нет коррупции. Практически нет. Невозможно подкупить копа абсолютно. Будь то дорожный патруль или офицер спецслужбы или что-то еще. В Америке существует разветвленная сеть законов. Не как у нас в России, положение обеспечения порядка и безопасности в аэропортах. Там закон со множеством ответвлений, которые обсуждаются в Конгрессе тщательно, внимательно, которые конкретизируются, которые актуализируются постоянно. Ну, вот я думаю, что и, конечно же, очень активная, очень мощная агентурная работа, очень мощная. Это не относится к терактам, но вы вспомните, как буквально несколько дней назад в Нью-Йорке была проведена успешнейшая операция по аресту почти 130 членов мафиозных групп.
Даже государственные каналы об этом с восторгом рассказывали, российские.
Что в России такое возможно. Наверняка где-нибудь был бы какой-нибудь крот, который сообщил бы этим мафиози о том, что готовится такая операция. Но абсолютно невозможно себе представить. В Америке это возможно. Эта операция готовилась долгие месяцы, может быть, даже годы, и она была проведена блестяще совершенно.
Евгений, вы знаете, я еще думаю, что есть такой момент один, он чисто личностный, ментальный. Я захожу в электричку, где стоит торба или сумка, и люди косятся на нее неприятно, но никто никогда не спросит, чье это, никто не... Неловко, стыдно показать, что ты боишься этой сумки. Я, конечно, тут же навожу порядок, спрашиваю, чья это сумка, а вот он там курит. То есть пока я не выясню, чья сумка, я не сяду. Но вокруг люди, кроме меня, этого никто не сделает, понимаете? Я думаю, что в Америке не так.
В Америке совершенно невозможно представить себе такую картину. В Америке вообще очень развито, скажем так, вот, ну, я не хочу употреблять слово «доносительство», но к тому, что кто-то информирует о какой-то подозрительной личности или об оставленном каком-то пакете, это нормально, это правило, существующее в Америке, когда едешь по хайвею, там везде висят призывы сообщать о какой-то оставленной машине или о каком-то другом странном явлении,
и,
которое происходит на дороге.
Откликаются на эти машины.
Откликаются, да, это в порядке вещей, это часть
призывают.
Американской культуры в каком-то смысле. как бы к этому мы ни относились.
Здесь-то тоже призывают, но никто этого не слышит.
Здесь больше равнодушия, разумеется.
Андрей Остальский, пожалуйста, теперь ваше выступление на тему, почему 2005 год, страшные три теракта в лондонском подряд, в лондонском метро. Но с тех пор, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Но все-таки не то чтобы тишина, потому что, опять же, известная история с жидкой взрывчаткой и так далее, но жертв, уже вот жертв террора не было с тех пор. Как вы это объясняете, почему там?
Ну, вы знаете, тут у меня несколько аргументов как бы противоположного свойства почти, с одной стороны и одновременно с другой стороны. Вот сегодня Крис Йейтс, это крупнейший специалист в области безопасности, пишет на сайте BBC по-английски, в английском варианте, о том, что он уже давно сидел и ждал, в каком же крупном международном аэропорту мира произойдет вот что-то подобное. Ну,
будет спасибо ему.
Да, то есть он сидел с содроганием, ждал, но он просто понимал, что ничего совершенно сделать невозможно, и он как раз пишет, что вот в этом и ужас, что сидишь и ждешь, знаешь, что это случится, и ничего сделать не можешь. И вот Москва, но могло бы случиться где угодно. Это вроде бы с одной стороны как бы оправдывает российские власти, их действия или бездействия, или недостаточно эффективные действия и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, продолжая эту тему, которую затронул Женя, я совершенно согласен, что колоссальное значение имеет вообще отношение общества с правоохранительными органами. Понимаете, если лондонский Бобби пользуется всеобщим уважением, и к нему подходят с любыми вопросами и просьбами, что там просто помочь пройти куда-то, показать, или же просто какое-то беспокойство, или, ну, абсолютно с любым вопросом, это обычная картина, то в России милиционер вообще надо обходить стороной. Я, по крайней мере, это делаю, потому что кроме неприятностей ждать от этого, в общем-то, нечего, потому что милиция занята, разумеется, не предотвращением преступлений, а, соответственно, вымогательством денег, коррупцией и чем угодно еще, но только не тем, чем бы должна заниматься. И это может, кто-то может возразить, сказать, ну, это имеет отношение там к порядку на улицах, к мелкой всякой уголовке. Нет, ничего подобного. Весь опыт показывает, что когда нормальные отношения между общественным мнением, обществом и полицией, то тогда это помогает предотвращать и мелкие, и очень даже крупные преступления. С третьей стороны, я хочу сказать, что важнейшее, конечно, вот в чем отличие. Вот вы сравните то, что в 2007 году в июне в международном аэропорту Глазго произошло, и то, что произошло на этот раз в Домодедово. И там была атака на международный аэропорт, и здесь. Но там просто что-то, ну, смехотворное даже получилось. Люди, террористы, не справились со своей задачей абсолютно, они сами только пострадали. И эти кадры нелепой такой попытки, которая, слава богу, что она оказалась нелепой, и никто, кроме них самих-то, не пострадал, или легко ранен кто-то еще был, то и сравните то, что случилось сейчас в Домодедово. В чем самое большое различие? Да в том, что очень профессионально был осуществлен теракт в Домодедово. А почему профессионально? Да потому что идет гражданская война много лет на Северном Кавказе. Там действуют группировки, прошедшие мощную тренировку, огромным опытом обладающие.
Андрей, спасибо вам большое. Я очень прошу вас продолжить свое выступление после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов программа «Время гостей», как всегда, важные актуальные темы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России в связи с терактом в аэропорту Домодедово уволил начальника управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Андрея Алексеева. Кроме того, по словам главы МВД Рашида Нургалиева, освобождены от своих должностей начальник линейного управления Домодедово и двое его заместителей. В больницах остается 116 пострадавших. В результате теракта погибли 35 человек. В Москве и Московской области сегодня объявлен день траура. В Петербурге до 17 возросло число пострадавших при обрушении кровли в торговом центре. 10 раненых остаются в больницах. Один человек погиб, 35-летняя продавщица. Продолжается разбор завалов. Совет Федерации сегодня одобрил принятый во вторник Госдумой закон о ратификации российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Президент США Барак Обама в ежегодном обращении о положении страны призвал увеличить инвестиции в образование, науку и инфраструктуру. Президент заявил, что война в Ираке подходит к концу и подтвердил, что вывод американских войск из Афганистана начнется в июле этого года. В швейцарском курортном городе Давос сегодня открывается очередная сессия Всемирного экономического форума. Президент России Дмитрий Медведев сократил свою программу пребывания на форуме до нескольких часов из-за теракта в московском аэропорту Домодедово. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня открыл первое заседание новоизбранного парламента. Парламентские выборы в стране состоялись в сентябре прошлого года. Однако из-за многочисленных нарушений и подтасовок результатов выборов созыв парламента откладывался. Это был краткий выпуск новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Почему одним странам удается заморозить теракты, а вот в России никак? Это главный вопрос нашей программы. У нас в студии Евгений Бай, международный обозреватель «Новой газеты». С нами на связи из Лондона журналист Андрей Остальский. Номер для СМС +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. И мы ждем ваших звонков в этой части программы по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Андрей, пожалуйста, вот я бы хотела также услышать ваш ответ на вопрос, почему там получается, здесь не получается. Вы слышали ответы ваших коллег. Виктор Черецкий из Испании. Главный акцент сделал на отношении к собственным службам безопасности, на отношении к людям, к профессионалам, к специалистам, которые там работают. Там их берегут, здесь нет. Евгений Бай говорит об отношении общества с правоохранительной системой, с органами доверяют. Здесь там доверяют, здесь не доверяют. Вот вы вычленяете, какую главную причину все-таки того, что здесь не получается никак?
Видите, весь западный мир, вся Европа, Америка и так далее стоят перед лицом этой колоссальной, страшной проблемы, которая, наверное, останется, к сожалению, с нами еще там, 10 или 20 лет. Проблема терроризма, исламского фундаменталистского терроризма. Россия тоже стоит в этом ряду, но там, в России, надо возвести все это в квадрат, потому что все это умножается еще на национально-территориальную и политическую проблему Северного Кавказа. И переплетается одно с другим, уже непонятно, как одно от другого отличить. И фактически на части территории страны идет такая медленная, но упорная ежедневная гражданская война, в которой погибают люди. Но, разумеется...
Это же главное отличие. Все-таки такой войны нет ни на территории США, ни на территории Британии. Да.
Разумеется. И невозможно физически невозможно гарантировать безопасность где-либо на территории той страны, где в каком-то хотя бы ее даже самом дальнем углу идет фактически гражданская война. Конечно, она неизбежно будет время от времени выплескиваться и принимать вот такие чудовищные формы, как то, что случилось в аэропорту Домодедово. Кроме того, что еще я хотел бы... Да, я уже говорил об отношении с полицией. Да, вот Виктор рассказывает о том, что надо бережно относиться к специалистам. Это, безусловно, так. Разумеется, но только в России эта проблема опять гораздо сложнее, потому что России надо фактически избавляться от, я не знаю, там 90%, не берусь назвать пропорцию, но колоссального количества своих милиционеров, которые превратились фактически в какую-то организованную преступную силу. И как в этой ситуации на самом деле пощадить как раз профессионалов, которые страдают, разумеется, от...
Если вычленить, они... сначала вычленить, а потом щадить,
да,
уже.
Да, ну, сначала вычленить, потом щадить, понимаете? То есть это опять же проблема усложнена многократно по сравнению с Западом. И вот то, о чем я говорил, что в результате гражданской войны, в частности, есть очень профессионально подготовленные, извините, специалисты вот такого рода акций, которые делают это просто суперпрофессионально, в то время как в Англии большинство, подавляющее, вот я тоже смотрю список сорвавшихся, предотвращенных, это, в общем-то, жалкие дилетанты, которые ненавидят общество, в котором они живут. Ну, не будем углубляться сейчас в причины этого, это очень сложный тоже и социальный, и религиозный, исторический вопрос и так далее, но они ненавидят это общество, они хотят сделать что-то подобное тому, что случилось в аэропорту Домодедово, но у них, к счастью, не получается. И вот почему в Глазго, да, так легко удалось все это остановить. И вот почему удалось предотвратить десятки других попыток терактов, так же, как в Соединенных Штатах Америки. Ну, и знаете, еще хотел я один последний момент отметить. Очень жалко, что сотрудничество, скажем, российско-британское в борьбе с этим злом фактически парализовано из-за дела Литвиненко. Потому что вот в Англии сейчас потрясающие есть разработки. Вот смотрите, в... Королевском университете Белфаста разработана, например, такая система, лазер просвечивает входящих людей, просто они не останавливаясь идут толпой и мгновенно реагируют, если есть малейшие вообще остатки взрывчатки на руках, внутри, где-либо в карманах. Требует эта штука, кстати, сейчас капитал вложений, чтобы ее массово просто внедрить. И другие есть подобные разработки. Очень жалко, что международное сотрудничество в какой-то мере парализовано сейчас.
Скажите, Андрей, ну вообще, на самом-то деле, аэропорт Домодедово хвастается и гордится системой сканирования, которая есть у них, а вот нет Шереметьево. Но скажите, пожалуйста, Андрей, вы сейчас спокойнее себя чувствуете, когда садитесь в лондонское метро? Там система безопасности как-то изменилась по сравнению с этими жуткими терактами, которые случились в 2005-м?
Нет, вы знаете, конечно, это может случиться опять, наверное, и все это понимают. И когда входишь в лондонскую подземку, мысль эта иногда мелькает. Ну, уже люди стали фаталистами, англичане и вообще фаталисты, и я уж тут тоже, наверное, от них этим заразился. Но, в принципе, тот факт, что очень давно не было вот ничего такого подобного ужасного, он, конечно, психологически очень помогает. И прав совершенно был Виктор, ваш корреспондент мадридский, когда он говорил о том, что надо предотвращать, конечно, теракты на стадии подготовительной, а не когда уже он осуществляется. И мне кажется, что британские спецслужбы очень здорово поднаторели в этом отношении сейчас. И им удается подавляющее большинство, 99%, перехватывать именно в этот момент.
Ну, конечно, только теперь рассказывают нам в газетах о том, что накануне Нового года взорвался домик, целый дом взорвался рядом с Москвой, небольшой, в котором была шахидка, в которой был пояс. Ничего никто не обнаружил, только после того, как он взорвался, обнаружили, что там были шахиды, и там были смертники, и те, кто их готовил. И только теперь, когда взорвали Домодедово, стало известно о том, что вот две недели назад всего лишь взрывали уже этот домик. Ужас. Александр Георгиевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые гости, всем приношу свои соболезнования погибшим,
да,
и
да,
кто
вот присоединяемся.
Да-да-да. Вот. А я хочу сказать вот две вещи. Вот заметьте, с того момента, как пришел к власти Владимир Владимирович Путин, первое, что началось делать, это отвлекать народ. Это его развлекать и делать его, так скажем, неумным, мягко так скажем. Можете сколько угодно говорить, что, возможно, это от него не зависит. Ну, как что это не от него, но я стал просто замечать, что и по телевизору стало больше криминала показывать, больше всякого вот такого ненужного. А второе, вы посмотрите, я вот был в аэропорту, и один раз там, где контроль, прохожу. Прохожу и смотрю, девушка как-то, ну, не очень реагирует на то, чтобы проверили там билеты, все, как-то это быстро проверяет, все. Я говорю, слушайте, вот что у вас работник, так это все это. Мне говорят, а вы нам не мешайте работать, идите, идите. Вот пока такое будет наплевательское отношение, так оно и будет. Вот, потому что оно у нас везде. А самое главное, все это идет от власти. Нас постоянно приучают не думать. Благодаря,
спасибо,
конечно, телевидению.
Да, Александр Георгиевич, спасибо большое. Вот отношение общества к мерам безопасности вы прекрасно рассказали о том, что даже если человек обращает на что-то внимание, его отправляют подальше, не мешая работать. А Ольга Николаевна из Москвы пишет. Во всех странах есть службы безопасности, полиция и так далее, которые эту безопасность обеспечивают. А у нас есть институт проблем терроризма, представляя себе его штат. Может, в этом все и дело, надо не их кормить, а безопасность заниматься. Нет, я думаю, что институты и в США есть, конечно, проблем терроризма. Это одно другого-то не исключает. Наверное, теория терроризма занимается в Штатах,
много,
Евгений.
Но сейчас я хотел бы обратить внимание еще на такую проблему, как ответственность политиков за свои слова. Угу. Предыдущий наш слушатель говорил о том, что вот пришел к власти Владимир Путин. Мы помним прекрасно его уже нарицательную такую фразу: «Найдем террориста в сортире, замочим их в сортире». Да? Угу. А сколько было рассуждений о том, и клятв, и обещаний, что вот найдут террористов, и последний раз и президент Медведев сказал, что мы обязательно их найдем, и они ответят за все содеянное в Домодедово. Но как-то вот не чувствуешь какого-то доверия к этим словам, уж слишком много подобных слов было произнесено. А я вот помню, например, в США 95-й год, когда была взорвана начиненная динамитом машина в Оклахома-Сити, тогда президент Клинтон выступил перед нацией и сказал: «Мы найдем этих убийц». И американцы нашли этих убийц, хотя это было невероятно сложно, потому что взрыв был колоссальной силой, от машины от этой не осталось ничего, просто по каким-то щепоткам пыли, которая осталась от номерного знака этой машины, удалось определить террористов. Угу. Да? Вы правильно говорите, Лена, правильно сказали в самом начале этой программы, что то, что произошло в Домодедово, абсолютно непонятно, кто это был, мужчина
до
или
сих
женщина,
пор,
чемодан,
это.
Сумка, пояс шахида. Mm-hmm. Никто ничего не знает, хотя прошло уже достаточно много времени. Я вас уверяю, что в Америке это было бы невозможно. Там бы уже, ну, по крайней мере, основные какие-то факты были бы собраны, и основные выводы были бы уже сделаны.
Но я не говорю о том, что преемник Путина продолжает его традиции. Сколько, с каким он уже оторвал голову за этот год? Mm-hmm. Найдем и голову оторвем, это уже слово просто, это уже просто фигура.
Вот какая-то голова сейчас, да, какую-то, кстати, голову нашли,
да, нашли,
неизвестно, кому,
да,
она
оторвали, и она сама оторвалась, да, и нашлась,
скорее всего,
без их помощи. Андрей Астель, скажите, пожалуйста, у вас 44 кот в Англии?
Да, совершенно верно.
Вот я почему спрашиваю. Тут пришла смс очень интересная с этого кода, плюс 44, на английском языке пишут «Who is Mr. Putin?» И я перевожу дальше. На мой взгляд, мой ответ – не умный человек. Это я так смягчаю ответ вот этого слушателя из Англии. Ни одного хорошего решения, ошибка за ошибкой, а мы вынуждены платить за эти идиотские ошибки. Путин, Путин, убирайся прочь, говорит слушатель из Англии, что меня поражает. То есть, наверное, все-таки русский турист, который там живет. Потому что странно, если англичанин будет нам писать по-английски «Putin go away», правда же?
Ну вот. Это кто знает.
Да. Игорь Михайлович из Германии пишет. «Все беды спецслужб, и не только от отсутствия должного профессионализма». Владимир Михайлович из Ульяновска. «Горе чекисты в основном занимаются крышеванием криминального бизнеса, а не профилактикой терроризма». Это все наши слушатели объясняют вот разницу, видимо. Николай Ефимович. «Постоянно обвиняют милицию, что она не смотрит за порядком, поэтому возникают теракты. Если силовик остановит террориста для проверки, он же может взорвать себя. Кто же захочет рисковать своей жизнью? Не надо обвинять простых милиционеров». Ну, прекрасный повод не проверять террористов, потому что, не дай бог, проверишь, а он взорвет. Хотя, конечно же, этот мотив может быть действительно смешно-смешно, но, может быть, действительно боятся молодые милиционеры остановить, а вдруг взорвут.
Скорее всего, боятся, да. Я, кстати, вспоминаю вот такой случай, если позволите.
Угу.
Ноябрь 2001 года, два месяца прошло после чудовищной трагедии в Нью-Йорке и Вашингтоне. Меня останавливает американский коп, я подъезжал уже к дому, просто я не остановился, как следовало, у сигнала «стоп». Ну, он берет документы, проверяет, все вроде выписывает мне квитанцию на штраф, и мне казалось, что на этом инцидент был исчерпан. Но вдруг он вызывает подмогу. Я сначала не понимаю, в чем дело. Буквально из-под земли появляются 2-3 еще патрульные машины. Меня заставляют выйти из моей машины, меня обыскивают очень тщательно, руки на капоте, там, голова тоже на том же самом капоте. Выясняется, что коп заметил у меня на заднем сиденье атлас Вашингтона, открытый на странице с районом Арлингтона, в котором находится Пентагон. Они меня 2 часа допрашивали, почему у меня лежит на заднем сиденье машины карта Пентагона. Два часа. У меня, к сожалению, не было с собой журналистского удостоверения. Случайно в бардачке машины я нашел аккредитационную карточку какого-то мероприятия в ООН, только это меня спасло. Но, понимаете, 2 часа мне спрашивали... Такое возможно в Москве, чтобы остановил милиционер и узнав там, увидев какую-то карту, не знаю, там, расположение Кремля, вызвал бы подкрепление,
да,
и допрашивал.
Да, карту музеев Московского Кремля, пожалуй, можно, да, и у меня найти.
Очень ответственно относятся американские копы к своей работе. Иногда даже слишком ответственно, но это хорошо, это как залог того, что теракты там,
но
не будут происходить.
Это говорит также о том, что, извините, конечно, можно так сказать, но делать им больше нечего, да? Ну, значит, получается, хватает у них сил и возможность, и вот на такую смехотворную историю, и на серьезную. То есть, если бы они только вас остановили, а при этом у них взрывалось там каждую минуту где-то, это было бы смешно. А так, получается, есть возможность и вот этим заниматься, и этим. И, может быть, благодаря тому, что они вот такой чепухой занимаются, нет крупных терактов.
Думаю, да.
Связь есть, конечно. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. По-моему, вы не о том опять говорите.
О, Господи, Боже мой, ну скажите о том.
А вот нужно говорить о том, о чем сейчас, я думаю, большинство москвичей, например, думают, и большинство граждан больших городов.
Говорите.
И небольших. В России предпогромные настроения. До погромов остались буквально, я не знаю, дни, может быть, часы. Потому что, значит, не решение национальной проблемы, национального вопроса, а решение вопроса национального – это решение вопроса терроризма на самом деле. Пока кавказцы будут находиться в центральных городах России, пока будут существовать этнические мафии кавказцев здесь, в Москве, в Питере, везде, до тех пор нас будут взрывать. И народ это понял, и понимает беспомощность и полную потенцию власти, и готов по существу взяться за топор. Потому что проблема не в отсутствии безопасности в аэропортах.
Но пока мы говорим не о народе, который взялся за топор, а говорим о шахиде, который взялся за свой пояс. Я бы хотела, чтобы Андрей Остальский ответил вот нашему слушателю, как он видит это из Лондона, вот такую постановку вопроса, как он расценивает.
Ну, это очень сложный, на самом деле, вопрос. Дело ведь вот в чем, что когда, как те же там, я не знаю, чеченцы, дагестанцы смотрят на то, что происходило на Манежной площади, то там такой взрыв эмоций происходит, что, наверное, эти события завербовывают вот в стан тех, кто может совершать подобные теракты, десятки, сотни, там, если не тысячи людей. И, конечно, тут взаимное как бы влияние отрицательное происходит, взаимное генерирование ненависти, когда выходит русские националисты на Манежную площадь и требуют убрать всех кавказцев из Москвы, то вот они помогают, на самом деле, способствуют усилению террористической проблемы. Ну и наоборот, да, конечно же, вот взаимное вот это раздражение, взаимная ненависть, непонимание, продолжение гражданской войны, самое главное, на части территории, тот факт, что кавказцы не чувствуют себя гражданами России, им просто ясно, в общем-то, ставят в такое положение в других частях страны, что они не граждане России или какого-то особого сорта. Но, с другой стороны, попробуйте, так сказать, отменить любые ограничения, попробуйте дать им беспрепятственно передвигаться, скажут вам критики этой идеи, и тоже опасность, наверное, начнет возрастать. И это тоже правда. В общем, попала Россия в данном случае в такой вот даже не тупик, а хуже, потому что идет постоянная взаимная генерация ненависти, и в долгосрочном плане непонятно, как эту проблему решать, пока в целом проблема Северного Кавказа решена не будет.
Спасибо, Андрей Остальский. Это «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами Евгений Бай, международный обозреватель «Новой газеты». На связи из Лондона журналист Андрей Остальский. Мы разбираемся, почему одним странам удается все-таки притормозить процесс терактов с человеческими жертвами, а России никак не удается. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Мы послушаем Владимира из Нижегородской области, потом буду читать ваши сообщения. Пожалуйста, Владимир, здравствуйте.
Добрый день. Вот я сегодня послушал, сейчас вот, что в Америке там 8 терактов предотвращено. Да. Там в Лондоне, Андрей говорит, столько-то. А что, наш тоже Патрушев отчитывается, там более сотни этих терактов.
Нет, да, он может отчитывать сколько угодно, но вчера случилось, или позавчера случилось с жертвами. Мы говорим о том, что
нам
там...
Все равно он отчитывается, а потом еще...
А потом жертвы,
вот,
да.
Вот посетовали, что народ молчит, не стучит. А государственный терроризм, вы что, не учитываете? Разве это не терроризм на дорогах, эти гаишники отбирают людей?
Ну, Владимир, да.
Винтовки тоже убивают. Это тоже государственный терроризм. Люди боятся звонить туда-то.
Да, поэтому вот... Поэтому. Спасибо большое. Поэтому никакого сотрудничества с органами нет и по части настоящего терроризма тоже. Терроризм не настоящий, в полном смысле слова терроризма. Василий Данилович пишет. Потому что на Западе капитализм социальный, а в путинской России криминальный, особенно в спецслужбах. Порукой тому генерал Боков, который после УДО вернется в свои наворованные владения, не будет продолжать благоденствовать. Вот тот, кто сделал конфискацию в России вне законной, тот и виновник терактов, Василий Данилович. Так. Анисяпия, пенсионерка из Сплавского района Тульской области, пока россияне будут поддерживать лозунг «Путина мочить в сортире», терактом в Путинстане не будет конца, поэтому призываю всех по 31 числам на Триумфальную с требованием отставки Путина. Так, сильное излучение, возможно, со спутника от ФСБ, так, ну это все понятно, с головокружениями от излучениями мы уже сталкивались от наших слушателей. Александр из Москвы просит учесть историю. Александр, она очень длинная, эта история. Я, простите, опущу всю историю, вопрос от 13 века. Наталья, мы научимся защищаться от терроризма, нужно время. Заодно привьем патриотизм, освободим детей от распутства, алкоголизма и наркотиков. Таким образом, отпущение Богом за грехи будет нам добром. Наталья, вам нужно в патриархи уже, мы за вас готовы проголосовать. Такая речь просто, можно сказать, перед паствой. Александр из Москвы пишет, Америка 10 лет оккупирует две мусульманские страны, ведет там войну, и правоверные, которые так любят устраивать теракты по любому поводу, ничего такого особенного Америке после 11 сентября не сделали. Возникает вопрос, а исламисты ли устроили 11 сентября? Если да, почему заказы, ЦРУшные контакты во время афганской войны никуда не делись? Ну, это такая вечная тоже история.
Конспирологическая теория.
Да, конспирологическая ЦРУ, конечно, ЦРУ. Конечно. конечно, кто же еще? Кто же еще взрывает там вот в Нью-Йорке, как не ЦРУ, регулярно, с периодичностью один раз в какое-то количество десятилетий, вот эти вот небоскребы. Петр Иванович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, дай бог, чтобы я был неправ, но вот у меня впечатление такое, что вот, ну, мы все знаем историю, да? Были крестовые походы в Святые Земли, а вот теперь начались походы ислама во всю западную культуру. Вот. И, к сожалению, они встретились с непрофессионализмом нашей власти, КГБшной власти. Пока КГБшники не научатся работать мирно и талантливо, мы все время будем в такой ситуации. Посмотрите, Павел Астахов, детские проблемы, КГБшник бывший, заместитель министра образования, у него на лице написано, что он КГБшник бывший. Понимаете, это вот не профессионализм, блатняк сплошной. И вот поэтому мы всегда будем вот в такой плохой ситуации по сравнению с Западом.
Спасибо. Да, понятно, Петр Иванович, спасибо, ваше мнение понятно. Спрашивают нас, как в Испании осуществляется контроль в зале прилета. Сейчас Виктора Черецкого нет, но я знаю, и вы знаете, что во всех залах прилета, ну, нет никаких досмотров нигде в мире.
Никаких арок нет. Я точно знаю, что, например, два аэропорта в США, которые мне больше всего известны, это аэропорт Даллас в Вашингтоне, аэропорт JFK в Нью-Йорке. Нет там никаких арок. Туда можно пройти совершенно свободно в зал прилета. И, собственно, досмотр начинается только тех пассажиров, которые предъявляют уже свои посадочные талоны и проходят уже непосредственно к самолетам. Там начинается серьезная проверка.
Да, а в самом зале
я совершенно согласен с вами, Лена, что невозможно установить арки, где по всей трассе, невозможно установить на всех станциях метро, во входах во все культурные центры столицы и других городов. Так что это не метод. Это не метод. И вот еще на что я хотел бы обратить внимание. Сегодня я смотрел интернет, один из сайтов названием утро.ру опубликовал такую статью под несколько неожиданным заголовком «Медведев совершил революцию». Речь идет о том, что Медведев готов наказать не только тех, кто был ответственен непосредственно в аэропорту Домодедово за все случившееся, но и каких-то там офицеров из ФСБ и других служб безопасности. Честно говоря, я вот не очень в это верю. Скорее всего, опять же, найдут стрелочника, и этот стрелочник будет сидеть в Домодедово, и никто из офицеров ФСБ не пострадает. Я помню прекрасно, что...
И в конце концов, отберут у этого владельца этот Домодедово. Уже столько лет хотят у него отобрать. И так пытались, и так, и вот теперь наконец-то отберут.
Да, теперь отберут. Да. Так что тоже возникает вопрос, кому связанный, выгодно? Кому это было все выгодно. А вот помните, после Норд-Оста, после этой чудовищной драмы, я не помню фамилию, но точно знаю, что один из заместителей директора ФСБ получил Героя России за эту операцию, которая и в США, и в Израиле наверняка бы считалось провальной. И даже тот химик, по чьему указу пустили газ, в результате чего погибло 130 человек, он тоже получил награду высокую правительственную. Ну, о чем можно говорить дальше?
Я прочитаю СМС-сообщение от Сергея. Вы не обратили внимания, что взрыв произошел не в метро, магазине и так далее, а в международном аэропорту вместе с копищем господ? А Медведев между тем собирается докладывать на экономическом форуме, как он собирается кавказский народ приспособить к прислуге господ туристов. Я вот что хочу сказать. Как обыватель, вот все, что мне, вот обывательское такое сразу же, ненавистническое у меня приходит в голову, вот одна мысль, что если бы эти безумные деньги, которые тратятся на Олимпиаду, разворовываются, и известно уже, что был бюджет 300 миллиардов, теперь он вырос до 900 миллиардов, и мне сказали люди, которые там работают на объектах, на Олимпийских, что ни копейки уже нет государственного, уже все растащено и освоено, как это теперь говорится, и только будут трясти Сельбергов для того, чтобы поддержать Олимпиаду, если бы эти деньги никому не нужных вот этих объектов, а вернее нужных только тем, кто получает откаты, пустили на безопасность, то, может быть, что-то бы и сдвинулось. Но, тем не менее, Андрей, вопрос вам. Существует ли прямая корреляция, ретрансляция событий в Домодедово на отношение к Олимпиаде, к безопасности, к чемпионату мира по футболу, на опасениях? Или пока еще эта тема не просматривается в английской прессе? Как к ним можно ехать и как с ними можно иметь дело, когда вот так все зыбко и когда такой очаг горит, все время горит в углу этой страны?
Ну, вы знаете, да, конечно, вообще Россия считается страной достаточно опасной, и едут британцы туда с опаской даже без этого инцидента в Домодедово, потому что знают уровень преступности, знают, что на милицию нельзя положиться. А что касается вот таких террористических актов, то вот знаете, когда в 2005 году, в июле, случилась эта страшная история, 56 человек было убито, 700 ранено, напомню, в Лондоне, в метро, то после этого некоторое время резко сократился приток туристов, прежде всего американских, в Великобританию, а потом достаточно быстро восстановился. Поэтому человечество так устроено, что если не будет новых, не дай бог, не приведи Господь, таких терактов в ближайшее время, то, наверное, эффект вот от самого этого события достаточно быстро начнет растворяться и исчезать. Но, тем не менее, тут большая системная проблема, конечно.
Мне пишет слушатель, для Елены совершенно секретно, но я, извините, вы, поскольку не подписываетесь, я для всех прочитаю. Вам сейчас позвонил Александр из Москвы и сказал, что пока кавказцы будут в центральных городах России, будут взрывы. В 2008-м я встречала на Казанском вокзале родственника и прибыл поезд с таджиками из Азии. Много-много, весь перрон и киргизы. Рядом со мной стояло двое русских парней, ели мороженое, и один говорит, вот бы взорвать этих азиатов, которые нам наркоту прут из Афгана. В том числе, то есть взрыв в Домодедово, возможно, это и не дело рук чеченцев и ингушей. А вчера в метро Арбатское стоял милиционер, высокий, глаза круглые, большие, и придирался к нашим русским совершенно не пьяным, не пропуская их в метро. И когда они ему сунули в лапу, он их пропустил. Ну, тут непонятно, зачем русские люди совали ему в лапу, если у них все в порядке с документами. Но то, что, конечно, вы совершенно правы, что ничего не установлено. Ни о каких сейчас, ни о каких шахидах. Просто мы все время говорим о том, что есть очаг, которые провоцируют такие вещи, которые делают их возможными. Но в этой конкретной ситуации ничего не известно. Кто они были по национальности? Откуда эти люди? Кто их привел туда? Ни одной, вот совершенно информации отсутствует. Это просто удивительно. Вот Евгений тоже подчеркивает, что это просто удивительно. Это
да,
не,
я думаю,
нетипично,
что
невозможно представить такое.
Именно бездействие властей, оно и порождает эту вот ненависть и с той, и с другой стороны. Поэтому ничего исключать нельзя.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Я очень благодарю своих гостей. Андрей Остальский, спасибо. Евгений, вам тоже огромное спасибо, что пришли. Но, к сожалению, разговор на этом наш не закончен, будет продолжаться, к большому сожалению. А теперь «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Какие вопросы зададут в Давосе Дмитрию Медведеву?
Комментарии экспертов.
Репутация губернатора Матвиенко рушится вместе с крышами.
Право автора.
Валерий Панюшкин о судьбе детей из интернатов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.